Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 12 октября 2012 года. Преодолеть ощущение пустоты. Вопрос. У меня есть знакомая, которая выросла на Кавказе, где традиционно очень теплые семейные узы. Она приехала в Москву, сделала карьеру, но полностью потеряла контакт с семьей и восстановить с ней прежние отношения уже не может. Стоит ли человеку, основываясь на принципах интегрального воспитания, строить вокруг себя интегральное окружение, подтягивать семью, родственников, друзей? Или достаточно будет посторонних, но правильно выстроенных людей? Ответ. Я считаю, что человек дома, в семье, должен обязательно вводить интегральное воспитание. Нужно ли так взаимодействовать с остальными родственниками? Трудно сказать, ведь родственные отношения такие разнообразные, что здесь нельзя дать однозначного совета. Есть люди, которые общаются с родственниками раз в год, и то по телефону. Есть такие, которые встречаются только на свадьбах или на поминках. Все совершенно разные. Есть клановое родство, как у вашей знакомой. И понятно, что в Москве не найдешь даже подобного этому. Это ничем не заменишь. Ей надо помочь расстаться с пустотой, с ощущением отсутствия внимания, заботы, понимания и всего прочего. Но это большая проблема. Жить в России с кавказскими корнями очень непросто. Это совершенно другая ментальность. Но если она найдет такую группу, в которой будет действительно стремление к взаимопомощи, взаимной связи, то ей это во многом поможет. Я думаю, что по крайней мере она не будет страдать. У нее появится объект внимания к ней и объект ее внимания. Из передачи «Построение социального окружения». 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Семейные семинары. Вопрос. Мы как-то говорили, что в родственных связях наличие каждого из родственников с его свойствами – это как раз очень важные части моего продвижения. Я должен уметь с ними взаимодействовать. Это как тренинг общей системы. Как вводить элементы интегрального принципа во взаимоотношения с родственником? Я могу это использовать просто в общении с ними? Ответ. Обязательно. Но так, чтобы они этого не знали. Попытайтесь на каких-то семейных мероприятиях, где собирается узкий круг людей, незаметно реализовать интегральную методику. То есть, не говоря о цели беседы, обсуждайте за столом с выпивкой, с закусками определенную тему. И вдруг это все превратится буквально в семинар. Все зависит от того, как вы закинете им какую-то идею, поддержите ее, немного расширите и так далее. Из передачи «Построение социального окружения». 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Родственники в круге обсуждения? Вопрос. Можно ли пригласить в круг интегрального взаимодействия своих родственников? Ответ. И да, и нет. Иногда тяжело смешивать родственников с остальными людьми, потому что родственные связи все-таки обязывают, диктуют совершенно иные отношения. Вы не можете их разорвать. Вы не можете отвернуться. В круге вы находитесь в равных условиях со всеми, но когда в него попадают ваши родственники, это перекос. Я бы не советовал этого делать. Чтобы выстроить между собой ровное поле отношений, люди должны быть абсолютно независимы друг от друга. А если у них существуют уже какие-то изначальные связи, это нехорошо. Даже если приходят два друга, изъявляя желание «мы хотим у вас заниматься», то лучше разделить их по разным группам. Ты во вторник, а ты в четверг. И только так. Из передачи «Построение социального окружения». 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Чтобы не оказаться в вакууме. Вопрос. Человек в процессе жизни постепенно обрастает каким-то социальным окружением, откуда он получает элементарную поддержку. Когда мы параллельно начинаем строить интегральное сообщество, то старое окружение постепенно отпадает, и человек в какой-то момент, по сути, оказывается в вакууме. У него появляется новое окружение, где он получает как бы душевное одухотворение, но при этом он теряет социальную поддержку. Как выйти из этого парадокса? Ответ. Я думаю, что человеку надо включать в интегральное обучение всех его старых знакомых, пытаться ввести их в этот новый круг. В первую очередь я бы делал это. После нескольких занятий я бы начал спрашивать обучающихся. Кого бы вы хотели видеть здесь из ваших знакомых, близких, друзей, дальних и так далее? Они могут быть не родственниками, наоборот, совершенно чужими людьми. Но откуда-то, почему-то, у вас с ними есть какая-то взаимосвязь, взаимопонимание, и вы считаете, что им здесь место. Таким образом, я бы расширил этот круг, пытался бы пригласить людей. Возможно, я бы сделал один мастер-класс и провел бы с теми, кого они пригласили, круглый стол, ставя перед людьми интересные вопросы, и так бы их заинтересовал. Из передачи «Построение социального окружения» 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Наш книжный стенд на ярмарке книг во Франкфурте. Сегодня второй день самой крупной в мире книжной ярмарки, проходящей во Франкфурте. Ярмарка продлится еще 3 дня. Мы просим нашу всемирную группу подумать об успехе, чтобы нам удалось привлечь новые книгоиздательства. Мы уже провели хорошие встречи с книгоиздателями из Испании, Голландии, Италии, Литвы, Чехии, Китая, Шри-Ланки и Эфиопии. Большинство книгоиздателей возвращаются за лицензией на вторую и третью книгу, а некоторые из них новые. От нас тут собралась замечательная команда товарищей со всей Европы, которые тяжело работают для того, чтобы сделать эту ярмарку успешной.
Радиоверсия.
Как скопировать на себя образ мировой души? Взаимное включение означает, что каждый включается в других. Я сокращаю свое желание, то есть существующие в нем самом формы, и стараюсь перенять формы, существующие в других. Я смотрю и вижу, как все вокруг меня получают удовольствие от разных вещей, а я не чувствовал, что все это может приносить наслаждение. Если человек остается безучастным на уроке, это значит, что он не может перенять желания других. Я вижу, что некоторые просто горят желанием, а другие засыпают. Все зависит от впечатления, которое мы можем перенять друг от друга. Это и называется взаимным включением. Я пытаюсь проникнуть в другого и впечатлиться его желаниями. Для этого мне надо сначала принизить себя, словно маленького ребенка, иначе я в него не включусь. Сделать из себя ноль, черную точку, Малхут. Теперь я могу войти в другого и посмотреть, что там есть внутри. Он чем-то восторгается, и я хочу восторгаться вместе с ним. И тогда я могу впитать его мысли и желания, все, что в нем есть. Я смогу переформатировать свое желание, которое я сократил и превратил в сырой материал, и придать ему форму согласно той, которая существует в другом человеке. Получается, что я копирую на себя то, что есть в его душе, и теперь моя душа получает его внутренний образ. Я отпечатал на себе его копию, как копируют данные с одного компьютера на другой, из одной памяти в другую. Для этого нужно сначала отменить себя, освободить в себе пустое место, а потом войти в другого, взять из него данные и перенести в себя, в свою память. Так моя память наполняется его данными. Но для этого она сначала должна быть пустой, готовой принять новые данные. Это называется взаимным включением. Чего я таким образом достиг? У меня были собственные желания, а теперь дополнительно есть еще желание другого человека. Затем я пойду и включусь еще в чьи-то желания, а потом еще в чьи-то. В итоге я включу в себя весь мир. но это при условии, что я ставлю себя ниже всех. И тогда я могу включить их всех в себя, становясь умнее всех. Я вырастаю и становлюсь больше всех, благодаря тому, что считаю себя меньше всех остальных. Так это работает. Из урока по учению 10 сферот. 9 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Простая работа над главным. Нам не придется напрямую исправлять наши нынешние желания неживого, растительного и животного уровня. Как пишет Бааль Сулам, они сопутствуют подъему человеческой ступени и исправляются вместе с ней. Вопрос. Что же мы должны делать сейчас, в период подготовки, пока человеческая ступень еще не раскрылась нам? Ответ. В период подготовки работа очень проста. Объединение ради величия цели. Сказано об этом. Исраэль, Тора и Творец едины. Я объединяюсь с товарищами, и вместе мы работаем над осознанием важности цели. Для этого требуется учеба, распространение, вообще все, что мы делаем, и не более. Только бы объединиться между нами, чтобы достичь высочайшей в наших глазах цели. Вот и все. Причем цель тоже находится не вне нас, а в средоточии нашего единства. И потому мы постоянно работаем над его качеством, чтобы оно было как можно более чистым. По ходу дела нам раскрываются разные грани нашего эго, но только в духовном мы познакомимся с ним по-настоящему. Не случайно ученики Раби Шимона испытывали друг к другу ненависть, такую, какой здесь нет. Я не думаю весь день о том, как расправиться с товарищами, а между тем, именно на таких мыслях зацикливает меня настоящее злое начало, и я уже не могу выкинуть это из головы. Ну а сейчас я сталкиваюсь лишь с мелкими помехами. Не хочу поддерживать связь с товарищами, не люблю их, не хочу объединяться с ними, не сознаю свою важность единства группы. Каждый раз мне кажется, что можно подождать. Может быть, завтра все наладится, мы объединимся и вспомним о величии цели. Это и есть наш нынешний эгоизм. Вопрос. А что означает понятие объединения для широкой аудитории? Ответ. Лишь одно. Если мы по-доброму, по душам объединимся друг с другом, то избавимся от кризиса и снова заживем хорошей, благополучной жизнью. Другого выхода нет. К этому обязывает нас сама природа. «Мы одна семья», пишет Бааль Сулам. И потому мы просто обязаны быть вместе. Из урока по статье из книги Шамати. 12 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Крупица света в мнимом мире. Бааль Сулам. Шамати. Статья 3. Суть духовного постижения. Поскольку получающее желание называется творением и новшеством, постольку именно с того момента, когда в этом желании возникает осознание, мы можем обсуждать детали его восприятия. Ведь это уже означает взаимоотношение между высшим светом и желанием, и называется «свет и сосуд». Вопрос. Что такое свет? Ответ. В тебе пробуждается нечто, особое, из ряда вон выходящее явление, и его ты зовешь светом. Когда он приходит, ты знаешь, что именно так он называется. Однако сейчас у тебя нет подходящего сосуда, чтобы ощутить это явление. Пока ты не приобрел духовное постижение, все твои желания обращены лишь на собственную выгоду. Все для себя, для своего блага. Все на использование ближнего. Все себе на пользу и ему во вред. Примерно так сегодня обстоят дела. И потому в этих желаниях ты не можешь ощущать явление отдачи, любви, участия, объединения, устремленность вовне. Все эти вещи, которые называются светом. Для тебя это не свет, а тьма. Иногда тебе становится темно и плохо. Ты испытываешь беспомощность, ничего не хочешь делать, не видишь никакого проблеска. Так в тебе раскрываются желания без подсветки, свойственные нашему миру. Без крупицы света, которая озарила бы мрак сосуда. Ведь в наших мизерных желаниях может проявиться лишь крохотный отсвет, дающий чуточку жизни и наслаждения. эта искра столь мала, что способна проникать даже в получающие эгоистические сосуды. В них я живу в неживом, растительном и животном уровне развития, тогда как человеческая ступень лежит выше, и к ней я не отношусь. Там есть получающие и дающие желания, которые будут раскрываться во мне друг напротив друга. В левой линии находится злое начало, подлинный эгоизм, проявляющий себя, если я хочу объединиться с другими и иду на это. Тогда я привлекаю свет, возвращающий к источнику, стараюсь тем самым обрести добрую силу, доброе начало, и работаю между двумя началами в средней линии. Она-то и зовется человеком. Адам. Ну а пока что я нахожусь на животной ступени развития под властью своего маленького эго и получаю тонкое свечение в сосуд, состоящий из желаний трех первых уровней. С духовной точки зрения это вообще не считается жизнью, существованием. И потому весь наш мир называется мнимым. Он существует словно понарошку, ниже порога настоящих ощущений. Из урока по статье из книги Шамати 12 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Современному обществу требуется сердце. Вопрос. Сердце как орган тела развивалось на протяжении миллионов лет. Впервые необходимость в нем возникла, когда клетки объединились между собой и стали многоклеточным организмом. До тех пор одноклеточные в сердце не нуждались. Какие параллели можно здесь провести с человеческим обществом? Ответ. Именно в наше время мы приходим к необходимости в сердце для человеческого общества. До сих пор мы не чувствовали в нем нужды, потому что не были взаимосвязаны. По сути, мы представляли собой отдельные клетки, и хотя зарабатывали друг от друга, но не внутренние, а внешние, эгоистические. Я тебе, ты мне. Однако с конца 20-го столетия все человечество превращается в единое тело, в одну семью. И раз уж мы стали одним организмом, то между его клетками должна быть связь. А потому мы нуждаемся в общем сердце, в общем разуме. Нам нужны такие же системы, какие свойственны телу. В ближайшем будущем человечеству придется их создать, иначе оно просто не сможет функционировать. Через страдания или путем понимания, согласившись на объединение, оно найдет способ сорганизоваться по аналогии с живым телом, которому необходимы общие органы, такие как мозг, сердце, печень, почки, а также системы, обеспечивающие жизнедеятельность целого. Без этого, подобно физическому телу, не сможет существовать и общечеловеческий организм. Из 80-й беседы о новой жизни. 10 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Мужчины не любят чувствовать чужую грусть. Исследование. Journal of Family Psychology. Мужчины и женщины одинаково способны к взаимопониманию и сопереживанию. Мужчины предпочитают сопереживать положительным эмоциям, а женщины нацелены на эмоциональный негатив. Долгая и счастливая семейная жизнь зависит от склонности партнеров к способности сопереживать. Но эти способности у мужчин и женщин различаются. Мужчины хорошо понимают позитив, а женщины отзываются на отрицательные эмоции и ждут от партнеров того же. Мужчина считывает радость и счастье, получает удовлетворение от разговора и вообще от жизни. Мужчина не считает отрицательное направление сочувствия важным. Понимание чужих отрицательных эмоций не дает им чувства связи с другим. Женщина считывает негатив, грусть. И если грустит, зная, что парень ее понимает, то удовлетворение и уверенность в отношениях почувствует она, но не он. Мужчины боятся чужих отрицательных эмоций. Женщинам такой страх неведом. В какую бы сторону ни было нацелено сочувствие, пара оказывалась тем счастливее, чем сильнее они пытались понять друг друга, и чем чаще им это удавалось. Реплика. Доказывается, что сравнение между полами невозможно. Они даже не противоположны. То есть равны и противоположны. Они находятся на сравнительных уровнях. это еще науке предстоит раскрыть. Поэтому нужно относиться к ним как к несравнимым сущностям.
Радиоверсия.
США ждут сложные времена. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Для дальнейшего развития ситуации в мировой экономике принципиально важно, кто победит. Именно экономика волнует избирателя в первую очередь. Ромни сумел найти убедительные для избирателей слова. Когда Обама занял свое кресло, 32 миллиона человек жили на продовольственных карточках, а теперь 47 миллионов. И рост экономики падает с каждым годом. Дефицит бюджета за время президентства Обамы рос на триллион долларов в год, а естественный ВВП США упал на 7-8%. Получается, что получить поддержку со стороны бедного населения Обаме становится все сложнее, поскольку их жизненный уровень не растет. Свой сильный в глазах избирателя ход, показывающий, как много он думает о народе, Обама потерял. Результаты дебатов оказались удивительными. В предыдущие годы нормой были результаты типа 54-46 или на худой конец 40-60. Но в этих дебатах, по оценке CNN, которая ближе к Обаме, Ромни победил со счетом 67-25, что даже не разгром, а просто тотальное уничтожение. И это означает мощный перелом тенденции. Если из оставшихся двух Ромни выиграет еще хотя бы один дебат, его шансы на выигрыш становятся хорошими. Это результат протекающих в мире геополитических процессов, связанных с расколом в мировой финансовой элите. Дело в том, что Обама пытается сохранить старый миропорядок, который уходит, а за Ромни стоит порядок новый. Но независимо от того, кто станет президентом США, эту страну ждут достаточно сложные времена. Реплика. Ромни олицетворяет собой новый мировой порядок, а главное, понимает место Израиля в нем. Ведь изменение мира зависит от проявления высшего света в нем, а оно полностью зависит от происходящего на земле Израиля. Так говорит Каббала. Исправление мира идет из земли Израиля, и кто не выражает поддержки в этом процессе, уводит себя и свою страну обратно в историю.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.